Откровение Иисуса Христа, номер 10. Война на небесах.
Великая борьба между Христом и Люцифером, светоносцем, началась на небесах, и Бог предоставил время испытания. Когда Люцифер распространял свой мятеж, было дано время, чтобы могли проявиться плоды восстания светоносца. Когда Бог определил, что испытательный период завершился, имя Люцифера изменилось. Люцифер, светоносец, стал сатаной, противником. Для сатаны и ангелов, присоединившихся к его восстанию, испытательный период закончился, и они были низвергнуты с небес и осуждены на вечный огонь.
Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Отойдите от меня, проклятые, в вечный огонь, приготовленный для дьявола и его ангелов». Матфея 25:41.
Великая борьба между Христом и сатаной впоследствии развернулась в Эдемском саду, и Бог вновь предоставил время испытания. Когда сатана обвинил Бога во лжи относительно смерти и плода дерева и соблазнил Еву присоединиться к его восстанию, снова был дан период времени, чтобы плоды восстания сатаны проявились на земле, как это было на небе. Там сатана получил дополнительное имя «дьявол», что означает «обвинитель». Когда время испытания для сынов Адама, присоединившихся к восстанию сатаны, завершится, эти сыны Адама будут осуждены на вечный огонь.
И на небе произошла война. Михаил и его ангелы сражались против дракона. И дракон и его ангелы сражались, но не одолели. И уже не нашлось для них места на небе. И был низвержен великий дракон, тот древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обманывающий весь мир. Он низвержен на землю, и его ангелы были низвержены вместе с ним. Откровение 12:7-9.
Война на небе в начале великой борьбы иллюстрирует войну в конце великой борьбы, ибо Альфа и Омега всегда показывают конец чего-либо вместе с его началом. Описание войны, которая произошла на небе, предваряется великим знаменем на небе.
«И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце. Под ее ногами луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она была беременна и кричала, мучась в родах и страдая, чтобы родить». Откровение 12:1-2.
Когда произойдет последний конфликт великой борьбы между Христом и сатаной, причем он случится, пока время испытания еще продолжается, поле битвы в Откровении Иисуса Христа изображено как находящееся на небе. Эта истина ныне раскрывается. Апостол Павел говорит о трех небесах.
Апостолу Павлу в начале его христианского опыта были предоставлены особые возможности узнать волю Божью относительно последователей Иисуса. Он был восхищен до третьего неба, в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку не позволено изречь. Он сам признавал, что ему было дано от Господа много видений и откровений. Его понимание принципов евангельской истины не уступало пониманию превосходнейших апостолов. 2 Коринфянам 12:2-4, 2:11. Он ясно и во всей полноте постигал широту и долготу и глубину и высоту любви Христовой, превосходящей разумение. Ефесянам 3:18-19. Деяния апостолов 4:69.
Война в начале великой борьбы началась в третьем небе, а война в конце великой борьбы заканчивается в первом небе. Существует три неба. Первое — это небо, то есть атмосфера планеты Земля. Второе небо — это солнце, луна и звезды. Третье небо — это то, что сестра Уайт называла раем, и оно является местом расположения Божьего престола. Именно пред Божьим командным центром светоносец Люцифер начал свое восстание.
Третье небо — место, куда в видении были перенесены некоторые пророки, включая сестру Уайт.
Когда Павел был там, ему показали историю оживления сухих мертвых костей тех, кто был убит на улице 18 июля 2020 года, а также события, последовавшие за рождением 144 тысяч. Павлу было запрещено делиться этой историей, ибо ее представили как историю, которую не дозволено изрекать. Павел умер немного более чем за 30 лет до того, как Иоанн Откровитель получил видение откровения Иисуса Христа. Иоанн, как и Павел, услышал то, что было изречено семью громами, и ему также было сказано не записывать то, что было изречено. То, что изрекли семь громов, должно было оставаться запечатанным до конца 3,5 символических дней, в течение которых два свидетеля лежали мертвыми на улице.
«И когда семь громов возгласили своими голосами, я хотел было писать, и услышал я голос с неба, говорящий мне: «Запечатай то, что возгласили семь громов, и не пиши этого». Откровение 10:4.
Все пророки свидетельствуют о последних днях следственного суда, и эти последние дни именно начались 11 сентября 2001 года, и теперь они дошли до момента, когда начинается запечатление. Запечатление начинается по завершении 3,5 символических дней, в течение которых два убитых свидетеля лежали на улице. Все пророки согласны друг с другом. Павел увидел поле битвы последней войны периода испытания, происходящей на первом небе. Поле битвы последней войны периода испытания, происходящей на первом небе, соответствует полю битвы первой войны периода испытания, которая происходила на третьем небе. Может показаться излишним уточнять, что речь идет о сражениях войны периода испытания, но сатана, который был противником Христа в первой битве и является противником 144 тысяч в последней битве, знает, что времени у него осталось немного. Он знает, что это битва, происходящая в рамках периода испытания. Знаем ли мы?
В 1840 году сильный ангел сошел и усилил первую ангельскую весть. Протестанты того поколения были испытаны, и в итоге на них легло клеймо мятежа, ибо их нарекли дочерьми Вавилона. Имя Люцифера также изменилось во время его испытательного периода. Сильный ангел, сошедший в 1840 году, был прообразом сильного ангела из 18 главы Откровения, который сошел 11 сентября 2001 года. Следственный суд еще не начался в 1840 году, поскольку до него оставалось еще 4 года, но протестанты все же явили пророческий прообраз суда живых, ибо когда ангел сошел в 1840 году, началось их испытательное время. Когда ангел из 18 главы Откровения сошел в 2001 году, суд на небе перешел от суда мертвых к суду живых.
18 июля 2020 года для движения третьего ангела наступило первое разочарование, прообразом которого является первое разочарование движения первого ангела. В первоначальном движении процесс испытания протестантов завершился на вехе первого разочарования, а затем началось испытание первого движения. 18 июля 2020 года процесс суда сделал еще один шаг вперед, ибо весть, которой предстояло прийти в конце 3,5 дней пустынного периода, должна была стать не только совершенным и окончательным исполнением вести полуночного клича, но и пророчески ознаменовать наступление запечатления 144 тысяч.
«И слава Бога Израиля поднялась от Херувима, на котором она пребывала, к порогу дома. И он позвал человека, одетого в льняное одеяние, у которого при поясе была чернильница писца, и Господь сказал ему: «Пройди через середину города, через середину Иерусалима, и поставь знак на лбах тех людей, которые вздыхают и вопиют о всех мерзостях, творимых среди него». Иезекииль 9:3-4.
Процесс запечатления 144 тысяч начался в момент их рождения, которое также было их воскресением. Весть четырех ветров оживляет мертвые сухие кости, и весть четырех ветров — это весть запечатления 144 тысяч. Павел и Иоанн и видели, и слышали саму ту историю, в которой мы сейчас живем, историю, которую многие пророки и праведники желали видеть. Историю мощного движения третьего ангела, прообразом которого было мощное движение первого ангела.
Все вести, данные с 1840 по 1844 год, теперь следует провозглашать силой, ибо многие люди потеряли ориентиры. Эти вести должны дойти до всех церквей. Христос сказал: «Блаженны ваши глаза, потому что видят, и уши ваши, потому что слышат. Ибо истинно говорю вам, многие пророки и праведники желали видеть то, что вы видите, и не видели, и слышать то, что вы слышите, и не слышали». Матфея 13, 16-17. Блаженны глаза, видевшие то, что было увидено в 1843 и 1844 годах. Весть была дана, и нельзя медлить с повторением этой вести, ибо знамения времени исполняются. Заключительная работа должна быть выполнена. Великая работа будет сделана за короткое время. Скоро по Божьему назначению будет дана весть, которая перерастет в громкий клич. Тогда Даниил станет на своем месте, чтобы дать свое свидетельство. Выпуски рукописей, том 21, сек 437.
Главным направлением первоначальной войны Люцифера на небесах было общение. Он был носителем света, который использовал свое положение, чтобы внушать ложь в умы святых ангелов. Нам сказано, что ангелы, воспринявшие его мятежные идеи, даже не осознавали, что именно Люцифер внушил им те мысли о Боге, к которым они в итоге пришли. Он был столь хитер, как и с Евой в саду,
что ангелы, некогда святые, пришли к убеждению, будто мысли, которые сатана вложил им в сознание, были их собственными, исходившими от них самих. Эти семена в конце концов принесли плод вечной погибели.
Последняя война, которая развернется в первом небе, вот-вот начнется. И речь идет не о совращении святых ангелов и не о соблазнении сатаной Евы, а о его совращении всего человечества посредством искаженного процесса коммуникации, представленного как находящегося на небесах. Речь о всемирной паутине, которую сатана использует, чтобы прививать людям идеи, так что они, сами того не зная, поверили лжи и тем самым показали, что не любят истину. Именно апостол Павел утверждал, что в последние дни люди примут ложь, потому что не возлюбили истину, ведь он видел саму историю, в которой совершается это удивительное дело сатаны.
Обольщение человечества осуществляется глобалистами Организации Объединенных Наций, которая является силой дракона.
Глобалисты Организации Объединенных Наций в пророчестве — это цари и купцы. Цари — это правительство, а технологические гиганты и миллиардеры транснациональных компаний — купцы.
Война начинается с воскресного закона. В этот момент Соединенные Штаты становятся главным царем среди 10 царей. Затем Соединенные Штаты уже заговорили как дракон, тем самым знаменуя конец шестого царства земного зверя. После этого они выходят, чтобы обольстить весь мир посредством чудес, которые им предстоит совершать на глазах у зверя, чудес, представленных как низведение огня с неба.
«И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми». Откровение 13.13.
Когда воскрешенные сухие кости мертвых, убитых на улице, возносятся к небу как знамя, одновременно на небе происходит еще одно чудо.
«И явилось на небе другое знамение, и вот большой красный дракон, имеющий 7 голов и 10 рогов, и на головах его 7 венцов». Откровение 12.3.
Большой красный дракон — это сатана, но это также языческий Рим.
Таким образом, хотя дракон прежде всего представляет сатану, во вторичном смысле он является символом языческого Рима. Великая борьба, 439.
Дракон — это сатана, а во вторичном смысле дракон представляет языческий Рим. В истории рождения Христа показан дракон языческого Рима, но наиболее полное пророческое применение образа дракона относится к последним дням. В последние дни дракона представляют 10 царей Организации Объединенных Наций. Они появляются не в истории рождения Христа, а в истории рождения 144 тысяч, чьим прообразом было рождение Христа.
Цари, правители и губернаторы наложили на себя клеймо Антихриста и представлены в образе дракона, который идет вести войну со святыми, с теми, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет веру Иисуса. Свидетельство для служителей 38.
10 рогов дракона являются символом его конфедерации, а его 7 голов, на которых короны, отождествляют его с 7 головой 8 царств библейского пророчества, как это представлено и в истукане Навуходоносора во 2 главе Даниила, а также в 8 головах 17 главы Откровения. Организация Объединенных Наций — другое знамение на небе, именно в то самое время, когда знамя, которое было пронесено по улице, проходящей через долину мертвых сухих костей, поднимается к небу. Дракон и женщина появляются как знамение на небе во время воскресного закона, и это как раз тот момент, когда зверю из моря католицизма также дивятся.
«И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но смертельная рана его исцелела, и вся земля дивилась, следя за зверем». Откровение 13.3.
«Мир дивится, следуя за папским зверем из моря, после того, как его смертельная рана исцелена, и эта рана исцеляется при воскресном законе в Соединенных Штатах. Знамя, дракон и зверь всем им дивятся, начиная с воскресного закона в Соединенных Штатах. Лжепророк являет самые значительные сатанинские чудеса в то же самое время, ибо именно сразу после воскресного закона, когда лжепророк только начинает говорить как дракон, он выходит, чтобы обольстить весь мир и совершает свое обольщение с небес.
«И увидел я другого зверя, выходящего из земли. У него было 2 рога, подобные рогам агнца, и говорил как дракон. И он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелена, и творит великие знамения так, что низводит огонь с неба на землю перед людьми». Откровение 13.11.13.
Война, начавшаяся на третьем небе, заканчивается на первом небе.
Библия и дух пророчества называют тройственный союз дракона, зверя и лжепророка нечестивым союзом. При воскресном законе тройственный союз начинает вести весь мир на войну против женщины, шествуя к Армагеддону. При воскресном законе они занимают свои позиции на поле битвы первого неба и затем терпят поражение. В истории мира Рим трижды восходит к власти, и каждый раз он сначала побеждает своего врага, затем своего союзника, затем свою жертву, а потом падает.
«И я увидел трех нечистых духов, подобных жабам, выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка. Ибо это духи бесовские, творящие знамения, которые выходят к царям земли и всего мира, чтобы собрать их на битву в тот великий день Бога Вседержителя. Вот я прихожу как вор». «Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить нагим и чтобы не увидели срама его». И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Откровение 16:13-16.
Война на небе в последние дни — не метафора, это коммуникативная война, которая ведется на небесах. Из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка выходят духи бесовские, творящие чудеса. Слово «дух» означает «дыхание», и дыхание является символом послания. Дыхание из 37 главы Иезекииля оживляет мертвые кости и делает это, передавая послание ислама, который в Библии представлен как «восточный ветер». Дух, ветер и дыхание — это одно и то же слово, которое из еврейского, из греческого переводится на английский этими тремя словами.
Бог может вдохнуть новую жизнь в каждую душу, искренне желающую служить Ему, и может коснуться уст горящим углем с жертвенника, сделав их красноречивыми для восхваления Его. Тысячи голосов будут исполнены силой возвещать чудесные истины Божьего Слова. Заикающийся язык развяжется, и робкие укрепятся, чтобы мужественно свидетельствовать истину. Да поможет Господь своему народу очистить храм души от всякой скверны и сохранять с ним такую близкую связь, чтобы стать участниками позднего дождя, когда он будет излит. Обзор и Вестник, 20 угля, 1886 град.
Духи, выходящие из уст дракона, из уст зверя и из уст лжепророка, представляют собой сатанинские послания. В первой битве на третьем небе это выражалось в искаженном общении, представленном развращенным носителем света. В последней битве на первом небе снова искаженное общение. Искаженное общение, которым сатана пользовался в войне на третьем небе и которое вновь будет использовано в войне на первом небе, это месмеризм, который в наше время называется гипнозом.
Мужчинам и женщинам не следует изучать науку о том, как пленять умы тех, кто с ними общается. Это наука, которой учит сатана. Мы должны противостоять всему подобному. Нам не следует иметь дела с месмеризмом и гипнотизмом, наукой того, кто утратил свое первоначальное достоинство и был изгнан из небесных дворов. Рукопись 86-1905.
Гипноз в мире сегодня осуществляется техногигантами через всемирную паутину, которая использует то, что называется наукой современной рекламы, но на самом деле является высшей изощренностью старой сатанинской науки гипноза. Глобалисты, техногиганты и миллиардеры намерены поймать свою добычу в паутину обмана, которая уже раскинута по всему миру. Если угодно, это психологическая операция сатаны против всего мира. Именно сатанинские послания ведут мир к Армагеддону, и эти сатанинские послания провозглашаются на небесах в то же самое время, когда три ангела провозглашают на небесах весть Христа.
«И я увидел другого ангела, летящего посреди неба, у которого было вечное Евангелие, чтобы проповедовать живущим на земле и всякому народу, племени, языку и колену, говоря громким голосом: «Бойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь тому, кто сотворил небо и землю и море и источники вод». И за ним последовал другой ангел, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он напоил все народы вином ярости блуда своего». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Если кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на челе своем или на руке своей, тот будет пить вино ярости Божией, неразбавленное, налитое в чашу гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем, и дым мучения их восходит во веки веков, и не имеют покоя ни днем, ни ночью те, которые поклоняются зверю и образу его, и всякий, кто принимает начертание его имени». Откровение 14:6-11.
Духи, исходящие от каждого члена Тройственного Союза, выходят из его уст. Речь нации — это действие ее правительства.
Голос нации — это действие ее законодательных и судебных властей. Великая борьба 4:43.
Иеремии было обещано, что если он отделит пшеницу от мякины и не вернется к мякине, хотя мякина может вернуться к нему, то Бог сделает его своими устами.
«Я не сидел в собрании насмешников и не веселился. Я сидел один под тяготою твоей руки, ибо ты исполнил меня негодованием. Почему боль моя непрестанна и рана моя неисцелима, не хочет заживать? Неужели ты вовсе будешь для меня как лжец и как воды иссякающие? Посему так говорит Господь, если ты возвратишься, то я возвращу тебя, и ты будешь стоять предо мною, и если ты извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста, пусть они обратятся к тебе, а ты не обращайся к ним». Иеремии 15:17-19.
Иеремия олицетворяет миллеритов в их первом разочаровании, которые думали, что Бог солгал. Бог не лгал, он просто прикрыл своей рукой ошибку на диаграмме 1803 года. Иеремии было обещано, как и тем, кто разочаровался 18 июля 2020 года, что если они отделятся от неразумных людей и сатанинских учений, которые существовали до разочарования, то Господь сделает Иеремию и тех, кого он олицетворяет, своими устами. Диаграмма 1803 года была создана во исполнение повеления сделать это во второй главе книги Аввакума.
Это было объединенным свидетельством лекторов и периодических изданий Второго пришествия, когда они стояли на первоначальной вере, что публикация схемы была исполнением Аввакума 2:3. Если схема была предметом пророчества, а отрицающие это оставляют первоначальную веру, то из этого следует, что 457 год до РХС был тем годом, от которого должно исчислять 2-300 дней. Необходимо было, чтобы 1143 год был первым обнародованным временем, дабы видение должно было замедлить, то есть чтобы должно было быть время замедления, в течение которого сон дев должен был дремать и спать относительно великого вопроса о времени, непосредственно перед тем, как они должны были быть пробуждены полночным криком. Джеймс Уайт, Second Advent Review and Sabbath Herald, Volume 1, Number 2.
Господь через Аввакума повелел миллеритам составить таблицу 1803 года, и в ней была ошибка, которую Господь прикрыл своей рукой. Поэтому Иеремия говорит, что его разочарование было от руки Божьей. Когда же после разочарования Господь вновь привел миллеритов ко второй главе книги Аввакума, они увидели обетование, что хотя видение и замедлит, им следует ждать его, ибо оно не солжет, и что в конце оно заговорит. То, что видение говорило, выражало содержание пророческого послания, а обещание Иеремии было таково: если он стряхнет с себя разочарование, вернется к той ревности к посланию, которую он имел до разочарования, и если он проведет различие между пшеницей и мякиной, то станет устами Бога и возвестит весть полуночного крика.
Ибо видение еще для назначенного времени, но в конце оно заговорит и не солжет. Хотя бы и замедлило, жди его, потому что оно непременно придет, не замедлит. Аввакук 2:3.
Те, кого представляет Иеремия, как в движении первого, так и третьего ангела, исполняющие повеление вернуться, будут устами Господа в войне против злой конфедерации на поле боя первого неба. Они представят весть полуночного крика. Те, кого представляет Иеремия, теперь слышат голос в пустыне. 3,5 символических дня — символ пророческой пустыни.
Глас вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, сделайте прямой в пустыне дорогу для Бога нашего. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сгладятся. И явится слава Господня, и всякая плоть вкупе увидит ее, ибо уста Господа изрекли это. Исаия 43:5.
В следующей статье мы продолжим рассмотрение последней битвы испытательной войны, которая началась в третьем небе и заканчивается в первом небе.
Тогда собрались все мадианитяне, амаликитяне и жители Востока, перешли и расположились станом в долине Изриэльской. Но Дух Господень сошел на Гедеона, и он затрубил в трубу, и собрался к нему Авиезер. И послал он послов во всем Манассии, и она тоже собралась к нему, и послал он послов к Асиру, и к Завулону, и к Нефалиму, и они вышли навстречу им. Судей 6, 33-35.